Дорогие друзья, мир и благодать всем. Мы с вами обратим большее внимание на этот текст из Евангелия от Луки, который был прочитан, и хотелось здесь сделать внимание на слово из первой главы. Давайте прочитаем со стиха 26, буквально два стиха. «Шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу по имени Иосиф из дома Давидова, имя же деве Мария». Мы с вами уже неоднократно участвовали в этом прекрасном празднике Благовещения. И когда мы снова из года в год сталкиваемся с этой новой датой или старой датой, но которая несет в нас ту же радость, то же напоминание, мы задаем себе простые обычные вопросы. Что особенного в этом празднике? Почему так он значим для христианской церкви? И чем он значим для тебя лично? Это вопрос, который сегодня вечером стоит задать тебе и мне. И когда мы снова перечитываем эти известные отрывки из Евангелия от Матфея, из пророка Исаия, из Евангелия от Луки, мы спрашиваем себя простой вопрос. Хорошо ли я понимаю это повествование? Или о чем этот текст снова возбуждает мое сердце? И это первая мысль, которую мы слышали, о том, что текст побуждает нас быть смиренными и покорными воле Божией. Давайте обратим внимание еще на несколько деталей этого удивительного и уникального события в истории человечества. Во-первых, само слово «благовещение» говорит нам о том, что Бог нам сообщает очень важную информацию. Более того, эта информация была передана, как наш текст говорит, через ангела Гавриила, и получателем этой уникальной, удивительной, неожиданной информации стала молодая девушка, дева по имени Мария в городе Назарете. В чем здесь есть уникальность и важность этого момента? Очень важно обратить внимание на простой факт. Ангел Гавриил, мы с ним встречаемся дважды в Писании до этого момента. Во-первых, книга пророка Даниила, он разъясняет Даниилу то, что он видел, так, чтобы он понял и верно записал пророчество. Потом мы сталкиваемся с Гавриилом уже здесь, в Евангелии Нового Завета, когда он возвещает рождение Иоанна Крестителя. И снова мы видим его здесь, говорящим о будущем. Итак, о чем это нам говорит, друзья? Бог всегда говорит, а потом делает. Бог не похож на какого-то чревовещателя, который говорит загадочными словами, так, чтобы потом все можно было подтасовать, как-то подстроить под свои странные слова. Бог говорит и потом делает. Бог объясняет и потом совершает. Для чего это так важно? Почему так важно нам обратить внимание на этот простой, кажется, обычный факт? Во-первых, Бог говорит, потому что Он хочет быть услышанным. Он не желает, чтобы люди были потеряны, не зная, куда идти, где найти основания для своей жизни. Бог желает, чтобы Слово Его было подлинно светильником для ноги всякого человека. Бог говорит так, чтобы человек понял Его, так, чтобы Бог был услышан человечеством. Новый Завет – это не странная, абсолютно неспособная для понимания человека книга. Напротив, Новый Завет, впрочем, как и вся Библия, эта книга простая для простых людей, так, чтобы даже человек не весьма образованный мог разуметь ее. Бог говорит так, чтобы его поняли. Он не скрывается, но напротив открывает себя, делает доступным. И, конечно, благодаря Христу Иисусу мы можем прийти к Нему. Но почему Бог еще говорит? Он говорит так, чтобы когда то, что Он сказал, произойдет, Он получил всю славу себе.
Бог – единственная личность во всей вселенной, которая ищет себе славы и которая лишена эгоизма, потому что Он достоин славы, в отличие от любого из нас. Бог говорит так, чтобы быть понятым, так, чтобы быть увиденным и так, чтобы быть прославленным. Бог сказал об этом Марии заранее. Это случилось. И сегодня наша реакция – не прославлять Марию или ангела Гавриила, но прославить первоисточник – Бога самого, который послал ангела, который совершил это чудесное зачатие через Духа Святого в Марии. Бог говорит, объясняя заранее наперед, открывая свою волю так, чтобы быть прославленным в будущем. Мы с вами смотрим дальше на интересный момент, который для нас с вами здесь актуален. Если Бог говорит так, чтобы быть понятым, друзья мои, когда мы с вами читаем Писание, нам нужно читать Писание и видеть его смысл, а не вчитывать туда то, что нам кажется. В средние века многие богословы задавались вопросом и пытались найти объяснение, например, простому факту, что означает число рабов, которое Авраам взял с собой, чтобы спасти своего племянника Лота? Число 318. Одни пытались придумывать, говоря, что здесь зашифровано имя Иисуса. Другие пытались найти какую-то особую благодать Божию. Много было разных попыток. Но если Бог хочет быть понятым, то Он объясняет. Если текст говорит нам, что там было 318 рабов, значит, этот текст нам показывает историчность, реальность. Но, конечно, там нету никаких скрытых символов. Или не так давно был на одном братском общении, где братья рассуждали над одним текстом, известным текстом, когда апостол Павел был избавлен от кораблекрушения, и из хороста вылезла от огня змея, гадюка попала ему на руку. И мы читаем с вами Деяния апостолов, он бросает ее в огонь. И вопрос был, кто была эта змея? И некоторые предполагали, что это был сам сатана, которого Павел бросил в огонь вечный. Другие догадывались, что это были какие-то бесы, которые вошли в эту бедную змею. На что один брат открыл Писание и сказал, тут написано, что это была змея. Это была просто змея. Этот текст говорит нам, что Бог защищал своих служителей. Бог говорит понятно, Его слово понятно, туда не нужно вчитывать какой-то ерунды. Во-вторых, если Бог, который являет свою славу и величие через природу, открывая свою сущность, все же говорит, то, друзья мои, нам нужно проповедовать Евангелие устами. Мы часто говорим, моя жизнь – это мое свидетельство, но Бог, который лучше нас всех, свидетельствует о себе, все же говорит. И мы призваны с вами возвещать Евангелие не только своей жизнью, друг мой, но своими устами. Бог дал нам уста, чтобы мы исповедовали Христа нашим Господом, чтобы Евангелие, благая весть, была слышна. Как можно уверовать, говорит апостол в послании к римлянам, без проповедующего? Вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Я учился в университете, на 4-м курсе нам добавилась одна девушка в группу. Меня поразило то, что она одевалась скромнее, чем любая молодая сестра в нашей церкви. Примерно через полгода я набрался смелости и подошел к ней, чтобы спросить, почему она так одевается. Сначала я думал, что, может, она из другой церкви. Потом я узнал, что она просто из деревни староверов. Она одевалась не потому, что она верила, просто потому, что была такая традиция. Ее внешнее поведение ничего не говорило о Христе, скорее только о ее скромности. Друг мой, твоя жизнь может говорить о том, что у тебя есть ценности. Но как люди узнают, что это ценности твои, если ты не говоришь? Благовещение, само слово мотивирует нас на то, что если Бог возвестил нам славное слово, то и нам тоже стоит возвещать его другим. Мы движемся с вами дальше, видим, что здесь, в этом благовещении, ангел Гавриил говорит два важных утверждения. Во-первых, что Мария была девою. Во-вторых, то, что Иосиф является человеком из дома Давидова. Девственность, непорочность Марии весьма важна. Во-первых, здесь два главных момента, которые можно сразу увидеть в этом тексте, касательно ее чистоты. Во-первых, она действительно была сексуально чистой. Их отношения с ее женихом Иосифом были достойными, непорочными. Ее жизнь прежде того, как она встретила Иосифа, также характеризовалась достойными отношениями. И для нас это очень важный момент, потому что Бог ненавидит блуд. Блудники Царства Божие не наследуют. Им нужно каяться и исповедоваться. И Бог не мог избрать нечистую женщину для того, чтобы она родила чистого Сына Божия. Хотя в родословной Христа мы встречаем с вами, по крайней мере, три недостойных женщины. Это Раав, блудница Раав, это Фомарь, которая соблазнила Иуду, это Версавия, которая прелюбодействовала с царем Давидом. Но для того, чтобы родился чистый, непорочный Сын Божий, нужна была девственница. Это также пример для молодежи, для нашей. Даже если вы любите друг друга, и Бог благословляет вас, нужно хранить себя чистыми до момента бракосочетания. Во-вторых, почему так важно, чтобы она была девственницей? Потому что она должна была родить Сына Божия, не Сына Человека. Она не была беременна. Именно Дух Святой зачал в ней Сына Божия. И автор послания, евангелист Лука, здесь подчеркивает, она была девою, когда к ней явился ангел Гавриил. Во-вторых, мы здесь видим то, что Иосиф был из дома Давидова. Господь Иисус Христос, Сын Божий, которому предстояло родиться в этот мир, он по закону был из рода Давидова. Значит, он наследовал все благословения и права, и самое важное, он был исполнителем этих обетований для Давида, которые Бог дал ему, что его сыновья из его чресел будут править, его род будет править над Израилем. И Христу Иисусу предстояло исполнить это обетование. Здесь важное слово в стихе 28 мы замечаем. Друзья мои, посмотрите внимательно, и вы читали много раз, это слово «благодатное». Оно очень часто неправильно понимается. И, к сожалению, неверно толкуется в нашем российском обществе. «Благодатное» не означает, что она раздавательница благодати. «Благодатное» – это же самое слово употребляется в послании к Ефесянам, 1 главе, стихе 6. Если у вас будет время, посмотрите. «В нем, — говорит апостол Павел, — он облагодетельствовал нас». Другими словами, он дал нам благодать свою. Когда Гавриил говорит здесь «Марии, радуйся, благодатная», то он говорит «радуйся, получившая благодать». Бог дал тебе благодать, не ты ее заслужила, не ты ее раздаешь другим, а Бог проявляет свою милость и благодать тебе и дает ее для миссии своей. Это очень важно. Почему нам это слово стоит особо отметить? Благодать. Благодать – бесплатный Божий дар не за заслуги. Бог не избрал Марию, потому что она была самой лучшей девушкой. Наверняка в Израиле, в Назарете, были другие девственницы, которых Бог мог бы приготовить. Несомненно, она была покорного и хорошего характера. Но она обрела эту благодать не потому, что она ее создала в себе, а потому, что Бог решил ее избрать и дать ей благодать для этой миссии. Друзья мои, это очень важно. Потому что здесь нету повода, чтобы гордиться. Здесь нету повода, чтобы себя величать, чтобы себя восхвалять, чтобы себя сделать центром внимания. Центр внимания здесь сам Бог, который раздает свою благодать, кому желает. И Он дал эту благодать Марии, Он ее облагодействовал. Кто это сделал? Да сам Бог это сделал, не человек. Благодать лишает человека основания, чтобы гордиться и говорить: «Это я, это мои заслуги, это мое положение». Такой благочестивый пророк, как Исаия, говорит: «Вся наша праведность, как запачканная одежда». И апостол добавляет в послании к Ефесянам: «Благодатью вы спасены, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Мария была благочестивой, достойной девушкой, которых было немало в Израиле. Она была особенная, потому что Бог избрал ее, чтобы она исполнила его миссию. И знаете, друзья мои, посмотрите на стих 28, когда она услышала все это, она немного смутилась. Друзья мои, это говорит о том, что благодать Божия не всегда приходит к нам с таким радостным, простым лицом. Иногда благодать Божия бывает непонятная. Иногда благодать Божия бывает для нас немного странной. Иногда благодать Божия врывается в нашу жизнь и все перестраивает. Ведь в конце концов эта девушка вместе со своим женихом Иосифом планировали хорошую жизнь. У них были наверняка планы отпраздновать как-то свою свадьбу. Говоря современным языком, куда-то съездить на свой ханимун, медовый месяц. Возможно, уже приглашали своих родственников, планировали одно, другое, третье. И вот в их жизнь врывается Бог, и все перестраивает. Готов ли ты к тому, чтобы Бог так ворвался в твою жизнь и все реорганизовал? Ее жизнь круто изменилась, полностью изменилась. Они, возможно, планировали там, видимо, месяц провести в Египте, но не бежать в Египет, как они были вынуждены сделать. Все изменилось, потому что Бог ворвался, и Божья благодать не всегда такая для нас очень привлекательная. Иногда благодать Божия может быть вызывать в нас терпение через страдания. Иногда благодать Божия вызывает в нас исцеление через специальные операции, когда Бог сам извлекает это и изъяет лишнее от нас. Иногда благодать Божия ведет нас к смирению через наши поражения. У меня есть один хороший друг, его зовут Шмыков Юрий. Он когда-то возглавлял один большой завод в Сибири, недалеко от озера Байкал. У него была прекрасная супруга, она и сейчас есть. У них был удивительный сын. 9 лет он часто брал его с собой на этот завод. Там радиоактивные руды, там радиация. Но он там как-то использовал защитные меры, но он так любил своего сына, что хотел, чтобы он с ним был на работе. И сын тоже любил его и хотел быть там, где его отец. К 10 годам у этого мальчишки обнаружили заражение из-за радиации. Его легкие получили рак. Они стали лечить его. Там здесь, используя свои большие связи в министерстве, он выезжал не раз по всему Союзу. Приезжал сюда, в Москву, кстати, брат Духонченко молился над этим мальчишкой. В 11 лет он умер. Но интересно то, что когда ему было 9 лет, этот мальчишка стал участвовать в переписке «Библейские уроки для детей» по почте. И через эти уроки он уверовал. И используя эти уроки, он рассказывал своим родителям, отцу и матери, о том, что есть Бог, о том, кто такой Иисус. Родители смотрели на это увлечение так, как-то сквозь пальцы. Но благодаря тому, что этот мальчишка стал больным, и они вынуждены были часто быть здесь, в Москве, они ходили в эту церковь. Прошли годы, они оба уверовали. Буквально почти после, не так много прошло после смерти сына. Сегодня эта семья служит Богу, он пресвитер церкви. Это благодать Божия тоже. Непонятные, братья и сестры. Непонятные. Мы привыкли, что благодать – это либо вседозволенность, или свобода, или такой успех внешний, или удачи. Но благодать Божия разная бывает. Но благодать Божия всегда несет нам пользу, ибо любящим Господа все содействует ко благу, говорит Писание. Здесь благодать Божия врывается в жизнь Марии, незаслуженно делая ее матерью Господа, для того, чтобы ее жизнь изменилась не так, как она планировала, но так, чтобы она могла принести много славы Богу. Она смутилась. И ангел снова ее ободряет, смотрите, стих 30, он говорит: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Другими словами, снова это слово «благодать». Бог тебе дает благодать. Не переживай. И он говорит о пяти моментах, это финал нашего такой проповеди небольшой, пяти моментах о том, что будет сказано о Христе. И первое слово, то, что Он родится, и имя Его будет Иисус. Имя Ему будет Иисус. Снова это слово о Божьей благодати. Иисус и Иешуа, что означает «спаситель» или «избавитель». Снова ангел говорил, подчеркивает Божья благодать. Этот младенец, Сын Божий, будет использовать свое достоинство, величие и славу для того, чтобы помогать людям, для того, чтобы спасать их, для того, чтобы избавлять их. Для этого Он родился. Во-вторых, он говорит, что этот младенец будет великим. Друзья мои, не стоит нам стыдиться Христа ни перед кем. Потому что Христос больше, могущественнее и величественнее любого человека на этой планете. Посмотрите вокруг своей жизни, посмотрите на мир, который вас окружает. Что вам больше всего нравится? Может быть, кому-то нравится ходить в горы? Кому-то просто приятно провести время с друзьями на пикнике. Кому-то нравится хорошая чистая вода. Я не знаю, что нравится тебе. Но ты знаешь, то, что в этом мире существует и тебе нравится, Бог это создал. Это Господь Иисус создал. Ибо все им, и через Него, и для Него существует. И то, что нравится тебе, это Он сделал. Посмотрите на людей вокруг себя. Люди, одни славятся своим положением, достоинством. Христос, наш Господь, больше в тысячи раз. Если тебя кто-то восхищает, то, друг мой, никто не может тебя восхищать больше, чем Христос, потому что Он величественнее всех. Не так давно читал интересную заметку в таком популярном журнале экономическом Wall Street Journal, говорящей о экономических проблемах общества, мира, бизнеса. Интересно то, что статья называлась довольно просто «Иисус – лучший менеджер в этом мире». Сегодня часто церковные люди смотрят светский менеджмент, чтобы найти там советы для служения и жизни. Так вот, этот автор, светский человек, говорит, самый лучший пример менеджера и самый эффективный способ менеджмента или управления предложил Господь Иисус. Он говорит, Иисус Христос предложил служащее лидерство. Ведь Господь сказал, кто хочет быть среди вас главным, будь всем слугою. Кто хочет быть первым, будь всем рабом. И этот светский автор говорит, в Библии, в истории жизни Христа, самый лучший пример эффективного менеджмента. Потому что Он великий, потому что Бог Его сделал таким. В-третьих, мы видим, что Он будет назван Сыном, наречен Сыном Всевышнего. Не просто детьми Божьими, как мы с вами, но Сыном Всевышнего со всеми правами, полномочиями, характерами, властью и природой. Он есть отображение славы Отца, Он есть отражение Его образа. Видевший Его, видел и Отца. Бог говорит через Него. И это все про Него, друзья. Если Он нарекает нас своими, то какая привилегия быть частью родства Господа неба и земли? В-четвертых, мы видим, что Он воссядет на престоле Давида. Это значит, что все обетования, которые Бог обещал Израилю, они исполнятся. Друзья мои, и мы с вами, сидящие в этом зале, те, которые подлинно знают Христа, будем свидетелями исполнения Божьих обетований всех до единого этническому Израилю. Бог исполнит все, что Он обещал Аврааму и Давиду для своего народа. И в-пятых, мы читаем, что царство Его не будет конца и не будет предела. Это важное слово. Важное слово для сегодняшнего числа, 7 апреля 2009 года. Очень важно, какое подданство у тебя сегодня. Писание говорит, что царству этого младенца не будет конца. Его царство будет всегда. И это важно понять сегодня, 7 апреля 2009 года. Гражданин, какого царства являешься ты? Однажды я шел к своему другу, он смотрит футбол. Я спросил его, кто играет? Он говорит, неважно, наши побеждают. Я спросил его, а кто наши? А он говорит, это те, которые побеждают. Друзья мои, мы с вами на стороне победителя. Если мы Христовы, то текст наш ясно говорит, Бог говорит наперед, не гадательно, но ясно, Его царство будет вечно. И я хочу 7 апреля быть гражданином Его царства. Гражданином царства Христа, который обречен побеждать, и я с Ним таков же. Потому что я гражданин Его царствия. Я хочу быть частью того, что вечно, что не рассыпется, не изменится, не сломается. И это царство такое же реалистично, что у нас есть президент Медведев, премьер Путин, что у нас есть президент Америки Барак Обама. Это царство Христа будет вечно. В отличие от царств людей, за которых мы молимся, чтобы и Бог их также благословлял. И заканчивая, хочется обратить внимание на простую фразу здесь. Мы видим, что Мария покоряется воле Божией, но это не она сама создала. Это не то, что она искала, но она была готова для Божьего чуда своей жизни. Друг мой, Бог приходит со своими чудесами к тем, кто готов покориться Ему. И Бог готов сделать чудеса в твоей жизни, как и в жизни Марии, если ты готов быть послушным Ему во всем, какая бы Его благодать ни была. Аминь.